Глава 10. И к тому времени, когда Дезессар вернулся в замок, с самобичеванием было покончено, а от моей неуверенности не осталось и следа. Проинструктированный Холмсом, я твердо знал, что надлежит делать в той или иной ситуации. В ожидании близящейся развязки сердце стучало часто, но бодро. Мы все собрались в столовой, куда хозяин внес большой кожаный мешок и с кряхтением выдрузил его на скатерть.
«Вот, 175 пачек!» «По 10 000 франков в каждой»,
— тараторил он, искательно заглядывая в наши лица и не решаясь спросить о главном.
«На сколько вопросов пришлось мне ответить? Господин директор никак не мог взять в толк. Зачем мне понадобилось снимать со счета все свои деньги? Да еще в самый канун Нового года. Он долго отговаривал меня, просил потерпеть хотя бы до завтра, ведь годовые проценты начисляются 1 января. Хуже всего, что он приставил ко мне 2 жандармов и настоял, чтобы они сопроводили меня до дома». Но я избавился от эскорта лишь возле ворот. Пускать их внутрь было ни в коем случае нельзя. Жандармам могло показаться подозрительным, что не видно слуг и что я открываю ворота сам. А Люпен вообразил бы, будто я нарушил условия, и обратился за помощью в полицию.
Он округлил глаза и пугливо продолжил.
А потом думаю, что если он на меня нападет, пока я еду через парк один. Никогда не хлещу лошадей, а тут как нападал вождями, долетел до двери вихрем.
Мы слушали рассказ молча. Часы показывали 10:15. Дезессар поглядел на Холмса, на Фандорина. Их лица были непроницаемы. Перевел взгляд на меня. Я вздохнул. Японец неопределенно улыбался.
— Вам не удалось разгадать код, да?
— безнадежно спросил владелец замка. Холмс с Фандориным поглядели друг на друга. Ни тот, ни другой не разомкнули уст.
— Значит, деньги придется отдавать?
Дезессар посмотрел на кожаный мешок и заморгал. — Разумеется, мы ведь не станем подвергать риску жизни девушки ради собственного самолюбия. Русский испытующе посмотрел на Холмса. Мой друг нахмурился и после паузы кисло покачал головой. — Нет, не станем. Фандорин обернулся к хозяину. — Мы с мистером Холмсом действовали по отдельности, а теперь попробуем объединить усилия. Предпримем мозговой штурм. У нас еще остается 2 с лишним часа до 11:30, когда, по условиям Люпена, мы должны покинуть дом. Идите, сэр, вы свое дело сделали, теперь вы нам будете только мешать. Дезессар с готовностью вскочил.
— А можно я посижу у себя в кабинете?
— Нет, лучше присоединитесь к мистеру Боско. И хотя внешняя телефонная линия и неисправна, надо думать, не без помощи Люпена, но внутренняя связь работает, мы сможем переговариваться. Однако хозяин переминался с ноги на ногу, словно не решаясь нас оставить. Казалось, он хочет, но не осмеливается что-то сказать. Наконец, набравшись храбрости, Дезессар проговорил то, что его мучило.
— Господа, я прошу. — Нет, я требую, чтобы вы дали мне слово чести. Если вам не удастся раскрыть шифр, вы уйдете отсюда не позднее 11:30 ради моей бедной жени.
— Даю слово чести, — пообещал русский. Сибата сделал большим пальцем косой крест на животе, что по-японски, вероятно, означало незыблемость слова. Мы с Холмсом ограничились короткими кивками. Но всякий знает, что кивок англичанина стоит 1000 клятвенных заверений любого иностранца. «Запряженная коляска пусть остается у двери», — сказал далее Фандорин, похоже, окончательно возомнив себя главным. «Там как раз 5 мест. 2 впереди и 3 сзади». Если не удастся найти бомбу, то ровно в 11:30 мы, взяв с собой доктора Лебрена, сядем в экипаж и выйдем за ворота. Мешок с деньгами останется на столе. Вы удовлетворены? Дезессар порывисто развернулся и вышел. Мне показалось, что беднягу душит рыдание. Часы тренькнули, отбив 30 минут, а мозговой штурм, о котором говорил русский, пристранное выражение, что-то не начинался. Соперники-детективы были похожи на опытных фехтовальщиков, готовящихся скрестить клинки. Ни один не торопился сделать первый шаг. Холмс флегматично приподнялся, развязал тесемки мешка и достал пачку 100-франковых билетов. За ней вторую. Я тоже привстал. Не часто увидишь в одном месте столько денег. Купюры были сложены аккуратно, как кирпичи в кладке. Каждая пачка перетянута резинкой. Рассеянно пощупав банкноту, Холмс сунул деньги обратно и покачал головой. Я отлично понял, что он хочет сказать. На какие только безумства не идут люди ради прямоугольных листков казначейской бумаги. Он закурил трубку, Фандорин — сигару. Эта бравада начинала казаться мне мальчишеской. В конце концов, кто-то должен был повести себя по-взрослому. — Не пора ли приступить к мозговому штурму? — спросил я Фондорина. — Что, по-вашему, могут означать все эти цифры и буквы? Японец коротко взглянул на своего патрона, тихо поднялся и вышел, как будто не желал присутствовать при обсуждении. Это было по меньшей мере странно. — Они означают, что преступник хочет увести нас в сторону от расследования, — преспокойно заявил русский. — Зачем было вообще давать эту подсказку? — задался я вопросом. — По-моему, ответ очевиден. Люпен, конечно, предполагал, что мсье де Засар обратится за помощью, если не к полицейским, то к частному детективу. Расчет шантажиста прост. Времени у сыщика и так очень мало, а тут оно еще и будет потрачено на эту чепуху.
Интереснейшее умозаключение.
Холмс отложил трубку и изобразил, будто аплодирует. Всерьез ли он восхищается Фондориным или иронизирует, мне было непонятно.
— Что же вы предлагаете, сэр? Можете ли вы изложить свой план действий?
— Извольте. Ровно в половине двенадцатого, в соответствии с условиями Люпена, пятеро мужчин спустятся с парадного крыльца, сядут в коляску и укатят за ворота.